Это прагмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни» от рождения до 45 лет. Крестьянина Угличского уезда Ярославской губернии Григория Филатовича Кругова. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 84. Что начать? Куда деваться? Вправо ли? Влево ли идти? Коменданту ли отправляться, чтобы честь свою найти? Или так, без коменданта, мне поспрашивать кого? Может быть, видали люди и расскажут кое-чего? Нет, пожалуй, коменданта мне никак не миновать. Он вернее и больше знает. Надо лучше побывать. Но уж поздно, свечерело, к коменданту не пойдешь. Да и сходишь, так напрасно, ночью части не найдешь. Что уж будет, завтра утром нужно поиски начать. А теперь ночлега надо где-нибудь себе искать. С этой думой в Перемышле я на улице стоял, против булочной австрийской, и куда идти не знал. Шла по улице пехота, шли обозы, но кого... Я не спрашивал о наших, все не знали ничего. «Не видали, кто их знает?» — отвечал солдат хохол. «Я и сам вчера отбывся и едва своих нашел». Но не время было думать и не место здесь стоять, среди улицы, а надо что-нибудь предпринимать. Я отправился за город, но намятая мозоль на ноге идти мешала, сильно чувствовалась боль. Я хотел прибавить шагу, но ввиду ее не мог и едва-едва тащился, если б можно, то бы лег среди улицы, казалось, и заснул бы крепким сном. Позабыл бы все на время, и войну, и отчий дом. Но на улицах ложиться было спать запрещено, да оно и неудобно. На камнях-то все равно сон плохой, и я тихонько брел по улице, как мог. Вдруг в одном подвале дома я заметил огонек. Подошел и наклонился, вниз в окошко поглядел. У стола на венском стуле молодой еврей сидел. А напротив старушонка, вероятно, его мать, продолжала вслух газету о событиях читать. Я спустился по ступенькам, постучался у дверей, и не больше через минуту мне открыл ее еврей. «Вам кого?» — спросил он громко, чистым русским языком. Сразу можно было думать, что он с русскими знаком, или жил в России долго, или в школе обучен, говорить. «Кого вам надо?» — повторил мне снова он. «К вам, почтенный», — отвечаю, — «с важной просьбой я пришел. От своих солдат отбился, день искал и не нашел. Так нельзя ли, пан хороший, мне у вас заночевать? Завтра рано утром встану и пойду опять искать».
«Что ж, ночуй. Не жалко места. Днем разыщешь поскорей. Проходи сюда за мною. Что стоять тут у дверей?»
Я вошел. Он, оказалось, человек хороший был, словно гостя меня принял, напоил и накормил, и устроил на лежанке он постелю для меня. Лежа, мы разговорились кое о чем на злобу дня.
«Я симпатию имею больше к русским», — молвил он, — «потому что жил в России до войны и там рожден, но война меня застигла здесь нечаянно врасплох, я опять туда уеду. Только Бог бы вот помог по возможности скорее развязаться всем с войной. Удивляюсь я на русских командиров. Ой-ой-ой! Все какие злые люди! Трудно даже и понять. Воевали, брали, брали... И все отдали опять. А чтоб вылезти из грязи, всю вину теперь валят на несчастного солдата. А солдат чем виноват? Что приказывали, делал. Наступал и умирал. А бежать приказы сдали, так, конечно, побежал. Рад, радёхонек, своя-то шкура ближе. Да, дела не особенно из важных. Русь победу отдала добровольно, а не силой города берут назад. Разве это не позорно? Тут солдат не виноват. Николай-то Николаич просто сбился бедный с ног. С неприятностей в постелю, говорят, родимый слег. Но чего он может сделать? Он один везде, как перст. На таком обширном фронте фронт на тысячу ведь верст. Так везде и усмотри-ка, как не зри, а проглядишь. А ему все козни строят, чтобы пал его престиж. Что же делать, пан хороший, если немец так силен? Вы не знаете, солдатик, ничего, ответил он. Здесь не сила, а измена погубила. Я не лгу и виновниках всех знаю, но назвать вам не могу. Помолчу пока. В секрете это надо подержать. А то, знаете, за слово можно жизнью рисковать. Край хороший и привольный уступили вы, ей-ей. Ведь Галиция в России все считали уж своей. Но теперь проститесь с нею, и уж нечего мечтать, что обратно возвратиться, как ушей вам не видать. Я проснулся рано утром, но еврея не отпустил, а развел огонь и живо мне какао заварил и отрезал ломоть хлеба. Я напился, закусил и за все добро еврея от души благодарил. Расспросил до коменданта я дорогу и пошел той же улицей обратно. Но лишь только подошел снова к булочной, как встретил вдруг одну из батарей своей части и душевно тут обрадовался ей. Я спросил, где околодок, но никто о нем не знал. «Он уехал к Ярославу», — канонир один сказал. «Вот и мы идем туда же. Офицеры, господа, говорили, что бригада наша вся пойдет туда. Только верно ли, не знаю и не буду уверять. Но что слышал, не скрываю. А чтоб в точности узнать, ты спроси у командира. Вот он едет впереди. И про все тебе расскажет. Не зевай. Иди, иди». Побежал я к командиру, но он быстро от меня повернулся и уехал, тронув шпорами коня. Вероятно, не заметил он, что я бежал к нему, то солдат или офицеру, без них я сделал ему. Вслед за ним у батарея, громыхая, понеслась. По дороге к Ярославу только пыль столбом взвелась. Постоял на этом месте я минут, должно быть, с пять, и пошел до коменданта, чтобы лучше все узнать. Но и там я точной справки не узнал ни от кого. Думал, думал я, и лучше не придумал ничего, как идти до Ярослава. Больше было никуда. Вышел вон от коменданта и отправился туда. И как раз бы понапрасну верст с полсотни отшагал, да нечаянно знакомый флаг на счастье увидал. Он свободно развевался на заборе, а за ним... Дом громадный возвышался весь с карнизом вырезным. «Управление бригады», — тут же надпись я прочел, — «номер 81-й». «Ну, теперь-то я нашел всех своих. Сейчас узнаю, обо всем расскажут здесь. Где стоит наш околодок, здесь все сведения есть». В управлении бригады я подробно все узнал. Околодок в Перемышле на 8-м форту стоял вместе с 1-й батареей. Я немедленно пошел по указанной дороге и товарищей нашел. У форта, в казармах липы, поместились они, окруженные садами в ароматной зелени. Вместе с ними в околотке я и доктора застал, он какого-то больного в это время принимал. «Честь имею к вам явиться», — объясняться начал я. Но он в это же мгновение перебил, шутя меня. «А, шатающие мощи!» — улыбаясь, он сказал. «Я уж думал, что ты в гости к немцу где-нибудь попал. Уж сегодня командиру был рапорт написал, как о без вести пропавшем. Где ты это пропадал?» Я сказал о всем подробно, где отстал и как искал, кто подвез и как в подвале у еврея ночевал. «Ну, пришел, и слава Богу, наперед не отставай. А то, может, очень плохо осложнится дело, знай», —
Попадешь германцу в лапы, а уж там не сладко быть. Будет локоть-то и близко, да его не укусить. «Вы смотрите, братцы, в оба!» — обратился он ко всем. «Неприятель недалеко, навредить нам может всем. Не раскидывайте вещи, все излишнее прибрать, никуда не расходиться и порядок соблюдать. Управление бригадой я уеду через час, так для всякого случая не забудьте мой наказ». Он действительно уехал, мы остались одни и спокойно завалились отдохнуть в лесной тени. Было тихо, хоть бы выстрел грянул где-нибудь вдали. Ничего нигде не слышно, словно все враги ушли. Ни германцев, ни австрийцев, ни видать и не слыхать. Солнце жжет, томит истома, так и хочется поспать. Я под липой растянулся, гимнастерку расстегнул, руки за голову вскинул и с усталости уснул.
Товарищи, его друзья, победы грома лучшей славы, среди раскинутых шатров. Среди раскинутых шатров вечно спали среди дубравы.
Ура, отдых сладкий сон, и в бурю храбрых успокой, меч так напомнит славу и силы ратные удвой.
Мечта.